Итак, что же делать тем, кому сейчас нужна квартира? Я бы дала такой совет – принимать любые финансовые решения без паники и резких движений.
Многих людей мучает вопрос, стоит ли покупать сейчас или ждать потом. Я сам по себе человек действия, и я считаю, что нужно покупать.
Сейчас такой период, когда, мне кажется, нужно посмотреть, выждать.
Такие разные ответы я услышала от экспертов по рынку недвижимости, задав им простой вопрос. Что бы вы делали, если бы вам нужно было купить квартиру сейчас? Когда рыночные ставки по ипотеке перевалили за 17%, и по рынку ходят слухи, что ставки повысят даже по льготной ипотеке. Привет, меня зовут Настя Якорева, я шеф-редактор экономики и инвестиций в Тинькофф журнале, и это третий выпуск нашего подкаста про российскую и не только про российскую экономику в курсе рубля. В этом подкасте мы разбираемся на практике в том, как экономика устроена, куда движется и чего нам от нее ждать. В новом выпуске мы поговорим о том, почему подорожала ипотека, какие варианты остались у россиян, которые, несмотря ни на что, хотят купить жилье, и когда ждать падения цен на недвижимость. «27 октября Центробанк в четвертый раз поднял ключевую ставку. На этот раз с 13 до 15%. Большинство аналитиков не ожидали такого резкого повышения, и стало очевидно, что ЦБ намерен бороться с инфляцией без оглядки на потенциальных ипотечников. Впереди нас ждет еще одно заседание по ключевой ставке, которое пройдет 15 декабря, и никакого смягчения от него ждать не стоит. Ставки по рыночной ипотеке, следуя за ключевой ставкой, к ноябрю дошли до 17% годовых, вдвое больше, чем было в начале лета». Проиллюстрирую, как это отразилось на доступности кредитов. Допустим, вы хотите взять 15-летний кредит на квартиру стоимостью 15 миллионов рублей с первоначальным взносом 3 миллиона рублей. Если бы вы взяли такой кредит в июне по ставке 8,5%, вы бы платили 118 тысяч рублей в месяц. Если же брать такую ипотеку сейчас, придется платить уже 185 тысяч в месяц. Но кроме рыночной, в России есть льготная ипотека. И на фоне резкого роста ключевой ставки россияне стали активнее пользоваться именно этим вариантом. В сентябре льготные программы стали чуть менее доступны из-за повышения первоначального взноса с 10-15% до 20%. Тем не менее, сейчас льготная ипотека в России, наверное, доступна и выгодна как никогда. Наш редактор и экономист Катя Мирошкина шутит, что под условия льготной ипотеки надо еще умудриться не попасть. Сейчас действует сразу несколько льготных ипотечных программ. Самая всеобъемлющая – это льготная ипотека на новостройки под 8% для всех граждан России, у которых нет действующих ипотечных кредитов. Для родителей детей, рожденных после 2018 года, или двух и более детей младше 18 лет, или ребенка-инвалида, действует семейная ипотека на новостройки под 6%. Для родителей детей, рожденных после 2018 года, или двух и более детей младше 18 лет, или ребенка-инвалида, действует семейная ипотека на новостройки под 6%. Есть ипотека для айтишников под 5%, сельская ипотека под 3%, льготная ипотека на индивидуальное жилищное строительство, то есть на строительство своего дома на земельном участке, под 8%. Недавно банки начали выдавать арктическую ипотеку под 2%. Конечно, низкие ставки по льготной ипотеке не значат, что банки работают себе в убыток. Просто, как в случае любой другой льготы, есть тот, кто доплачивает. В данном случае разницу между рыночной ставкой и льготной компенсирует государство. В 2023 году на льготную ипотеку из бюджета должно было быть потрачено 150 миллиардов рублей. А в 2024 году уже в три раза больше – 450 миллиардов рублей. Ведь стало больше льготных программ, и ключевая ставка выросла. Но если говорить о квартирах, то льготные программы действуют в основном на первичку, то есть на новые квартиры, купленные у застройщика. Льготные ставки раздувают спрос на новые квартиры, и цены на них растут, оставляя вторичный рынок далеко позади, и Центробанк это явно тревожит. Льготная ипотека появилась в 2020 году, и ее ввели, чтобы поддержать строительную отрасль в пандемию. И за те три года, что она действует, цены на жилье на первичном рынке выросли почти в два раза. Вот что говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме в ноябре.
В среднем по стране цены на новостройки за три года выросли на 90%, то есть практически удвоились. Это в два раза больше, чем рост средней зарплаты за те же три года. Если, например, в 2020 году разрыв между ценами на новостройки и на вторичное жилье был около 10%, то после запуска льготной ипотеки он кратно вырос. Сейчас он уже 42%. Это нельзя объяснить естественной разницей между качеством старого и нового жилья. Так, если вы покупаете у застройщика квартиру, скажем, за 10 миллионов, то продать ее сможете в среднем уже только за 7 миллионов. Это кричащий дисбаланс.
То есть, экономя на низкой ставке по кредиту, покупатели теряют на стоимости квартиры, а доступность жилья падает. К тому же многие пользуются льготными программами, чтобы инвестировать в недвижимость. Тем более, что в нестабильные времена вложение в бетон выглядит островком спокойствия.
Та же самая сельская ипотека. Когда она только появилась, на эту сельскую ипотеку действительно можно было прекрасно купить дом.
Это Лена Грудинина, автор Тинькофф журнала, эксперт по ипотеке и банковским кредитам.
Последний запрос клиентам 6 миллионов вот этого лимита по Ленинградской области. Даже с учетом первоначального взноса у них был материнский капитал и что-то из своих. Ну, то есть вот за 7 миллионов готовый приличный дом в том районе Ленинградской области, где они хотели, не смогли найти. Вот эти льготные ипотечные программы, которые призваны увеличить доступность жилья для населения, в итоге создают, что под более низкую ставку заемщики берут более дорогое жилье, чем если бы ставка была все-таки повыше, но тогда и недвижимость не такая дорогая. Это спорный вопрос, насколько это хорошо.
Выбирая между первичным и вторичным рынком, сейчас нужно держать в голове эту переплату, особенно если вы планируете потом продать эту квартиру. Воспользоваться льготной ипотекой и при этом не переплачивать за жилье сейчас можно, пожалуй, только по программе индивидуального жилищного строительства. Вы берете деньги по льготной ставке, но несете их не застройщику, а подрядчику, или вовсе строите дом сами, такой, как нужен именно вам.
При увеличении стоимости квартир и роста процентной ставки по ипотечным программам на вторичное жилье стала пользоваться огромной популярностью программа на строительство жилого дома с покупкой земельного участка по господдержке 2020, также и по семейной ипотеке.
А это кредитный брокер Дмитрий Зборовский. У него большой опыт таких сделок.
Как действуют клиенты? Когда квартира стоит очень дорого и ежемесячная нагрузка не позволяет оформлять ипотеку на стандартных рыночных условиях, то люди рассматривают в качестве альтернативы покупку земельного участка и строительство дома той площади, которую они могут себе позволить. В чем здесь преимущество? Если мы покупаем квартиру, то мы выбираем из того, что нам предлагает рынок. Уже есть цена, уже есть процентные ставки, и мы можем только выбирать. Когда клиент строит собственный дом, он сам определяет, какой площади дома тут будет, из какого материала. И самое главное, он определяет стоимость своей будущей постройки.
Но что делать тем, кто не попадает даже под такие широкие льготные программы или хочет купить квартиру, в которую можно въехать сразу, то есть на вторичном рынке? С одной стороны, ставка в 17% звучит довольно устрашающе. Но на самом деле варианты есть. Первый и самый простой – взять ипотеку по действующей рыночной ставке и ждать, когда ключевую ставку наконец-то снизит, чтобы рефинансировать этот кредит. По сути, это значит, что нужно будет взять новый кредит по более низкой ставке и закрыть им старый долг.
Вы выбираете банк с более выгодными условиями кредитования, предоставляете пакет документов на квартиру либо дом, также пакет документов по предыдущему кредиту и справку об остатке задолженности. Подписываете новый кредитный договор, банк перечисляет сумму для погашения ипотеки и после этого накладывает уже новое обременение. Процесс очень легок и прост. Тут хочу еще сказать, что современные сервисы позволяют снимать обременение максимально комфортно и быстро. В большинстве случаев вам самому даже никуда не придется ходить. Банк-кредитор самостоятельно снимет обременение. Новый банк, который выдает новый кредит, точно так же его автоматически зарегистрирует с помощью сервиса электронной регистрации.
В последние несколько лет банки стали проще относиться к рефинансированию. Например, раньше они требовали, чтобы у клиента была история платежей как минимум в 3 или 6 месяцев. А еще сложно было снизить ставку внутри одного банка. Теперь, как говорят брокеры, банки начали входить в положение, а на деле просто больше ценить хороших заемщиков.
То же самое было и в прошлом году, когда так резко повысили ставку.
А это снова Лена Грудинина.
Потом произошло понижение, банки предлагали рефинансировать ипотеку по этим повышенным ставкам, даже без привязки не смотрели, как при классическом рефинансировании, что клиент платит минимум 3 месяца, 6. Готовы были брать таких клиентов сразу же с первого месяца. И второй важный нюанс — рефинансирование готовы были даже делать те же банки внутри себя. То есть мы выдали вам ипотеку в марте по 24 годовых, окей, мы сейчас готовы вас пререфинансировать, снизить под текущую ставку.
Вариант номер два – брать в ипотеку меньше квадратных метров и расширять жилплощадь маленькими шагами. Это советует Дмитрий Зборовский.
Сейчас огромным спросом пользуются именно альтернативные сделки. То есть, когда клиент продает имеющееся в собственности жилье, берет небольшую сумму денег в ипотеку и покупает следующее. Например, родился ребенок, продали однушку, купили там двушку, трешку. Так вот, если при процентных ставках на вторичку 10-11% клиенты покупали после однушки сразу трешку, то при ставке 16-17 логично рассмотреть купить, например, двушку. То есть сильно сократить сумму новой ипотеки. То есть сейчас продали однокомнатную, купили двухкомнатную. Ставки вернулись к более привычным для нас значениям в районе 10-11%. Тогда уже продаем двухкомнатную, покупаем дальше трехкомнатную.
Вариант номер три – увеличивать срок кредита, сокращая таким образом ежемесячные платежи.
На что здесь следует обратить внимание? Это процентная ставка, срок, ежемесячный платеж и итоговые переплаты. Мы понимаем, что большинство людей, которые сейчас покупают квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке, предполагают ее рефинансировать в будущем. Именно поэтому, если при процентных ставках 10-11 вы рассматривали ипотеку, скажем, на 10 лет, то при повышенных процентных ставках имеет рассмотреть ее на 20-25. А когда процентные ставки снизятся, рефинансировать ипотеку уже на 10. То есть вы сейчас покупаете жилье с максимально комфортным ежемесячным платежом, а когда будете рефинансировать, уже будете сокращать срок для того, чтобы максимально сократить переплату.
А теперь сделаем два шага назад. В прошлом году, когда ЦБ полтора месяца продержал ключевую ставку на уровне 20%, ставки по льготной ипотеке доходили до 12% годовых, а по рыночной и вовсе до 24%. Тогда застройщики быстро сориентировались и начали предлагать рынку ипотеку под 0,1%, которая быстро стала популярной. Подвох был в том, что такие квартиры стоили на 20-30% дороже рынка.
Получается, банк брал в залог объект, который не стоил тех денег.
Это снова эксперт по ипотеке Лена Грудинина.
Конечно, это создает большие риски, в принципе, для банковской системы, когда банки выдают кредиты, обеспеченные залогом, хотя этот залог не покроет кредит. Если массово клиенты, грубо говоря, перестанут платить, то банки не вернут деньги, которые они выдали. Из-за появления таких ипотек с околонулевыми ставками получилось так, что средневзвешенная ставка по итогам 2022 года, согласно аналитическому обзору Дом РФ, составляла примерно 4,3%, в то время как на вторичном рынке 9,3%, то есть разница больше, чем в два раза. Такие акционные программы подняли спрос, увеличили спрос на первичный рынок. Это привело к тому, что стоимость квадратного метра в квартире по ДТУ стало выше, чем в готовом жилье.
Договор долевого участия, или ДДУ, это документ, по которому покупатель передает свои деньги на этапе строительства застройщику, чтобы тот мог использовать эти средства для возведения жилья.
Для того, чтобы банкам было невыгодно выдавать такие кредиты, Центробанк стал увеличивать коэффициенты риска. То есть для таких кредитов, когда банки их выдают, они должны будут формировать не стандартные резервы, а повышенные.
Сейчас таких программ на рынке практически не осталось, но есть другие предложения, которые тоже могут помочь сэкономить.
На вторичном рынке средняя ставка, конечно, не такая высокая, как в прошлом году, но в среднем от 16,3% это при высоком сносе, зарплатный клиент, ну, то есть максимальной преференции банк может предоставить клиенту примерно такая ставка. Застройщики уже не могут выдавать ипотеку по околонулевым ставкам, но тем не менее и здесь они предлагают такие варианты. Все равно до сих пор есть субсидированная ипотека по ставке 3% годовых, но теперь такая ставка работает только первый год-два до сдачи объекта в эксплуатацию.
Еще один вариант – так называемая ипотека за рубль, которая предполагает, что до сдачи дома заемщик платит символический ежемесячный платеж в 1 рубль. Когда дом сдан, можно погасить ипотеку досрочно, полностью или частично, либо перейти на обычные платежи. Ипотека за 1 рубль подойдет, например, тем, у кого плохо продается прежняя квартира.
У меня подруга взяла ее довольно. В принципе, это интересно для тех, кто, например, сейчас в декрете находится, да, то есть 100 рублей ей вообще без вопросов платить. А через 2 года она прекрасно понимает, что она уже выйдет на полную ставку и будет как раз спокойно обслуживать полный ежемесячный платеж. А другой вариант, когда у нас на продаже висит квартира, пока мы продаем эту квартиру, платим по рублю. Ну, за год-то по-любому мы ее продадим, да, теоретически, опять же. Ну, за 2 продали и сразу же кинули эту денежку в эту ипотеку и досрочно закрыли. Теоретически можно рассмотреть вариант у многих сейчас банков на фоне прошлого года, да, когда вторичка очень подорожала, ставки очень высокие на готовое жилье, банки стали предлагать платное снижение ставки. То есть вот я плачу 1% от суммы кредита, и мне снижают ставку на 1%, на 2%. И еще очень важный момент — обращать внимание на то, что многие банки, клиенты об этом забывают, снижают базовую ставку. Если мы используем дополнительные опции, например, электронную регистрацию. У многих банков есть снижение ставки обязательно за онлайн-подачу заявки. И это удобно и клиенту, и банку. То есть мы избегаем лишней волокиты бумажной, ну и плюс не задействуем операционист. А еще от суммы кредита тоже есть у многих банков. Если в ипотеку берем больше 6 миллионов, уже считается, что это крупная сумма, и они делают скидку.
Помните, в первом выпуске нашего подкаста про зарплаты эксперты говорили, что рынок изменился и на нем дефицит людей, и советовали осознать свою ценность как соискателя. Удивительно, но в этот раз я услышала от эксперта совет осознать свою ценность как заемщика.
То есть нужно не стесняться спрашивать у банков, какие у вас есть скидки, преимущества, почему мне нужно взять у вас ипотеку, а не в другом банке. Очень многие клиенты, по моему опыту, особенно когда мы получаем одобрение или начинаем обращаться за ипотекой, они считают, что банки им делают одолжение и радуются любому одобрению, хотя это не совсем так, это интересно обеим сторонам. Банк тоже заинтересован в хороших клиентах, это залоговый кредит, он в любом случае эти деньги вернет, это не потреб, где клиент взял деньги, не смог выплатить, суд, разбирательство, и нет гарантии, что получится взыскать через пристава. Ипотека все-таки один из самых интересных кредитов для банка.
Мы поговорили про варианты, которые есть сейчас для покупателей. А что же будет с ценами? Стоит ли ждать, что в Москве подешевеет квадратный метр? Забегая вперед, скажу, что в падение цен никто из моих собеседников не верит. Более реалистичным для них выглядит противоположный сценарий, то есть новый виток повышения, когда ЦБ решит снизить ключевую ставку и на рынок хлынет накопленный за время высоких ставок спрос.
Все ждут, что у застройщика будет затоваривание, что вот у них там сколько-то площадей уже процентов не продается, и везде вот такое мелькает.
Это Лена Евстратова, шеф-редактор недвижимости в Тинькофф журнале.
Но нужно же понимать, как застройщики продают свои квартиры. То есть раньше, когда был котлован, ДДУ, и там все скидывали цены, это была одна история. А сейчас застройщики получают кредитование в банках, а дольщики, когда оплачивают квартиру, эти деньги поступают на эскроу, и там лежат, пока застройщик не сдаст свой дом. Застройщикам нет смысла, например, продавать сразу много квартир, потому что им не нужны эти деньги дольщиков. Им нужно ровно столько квартир продать, чтобы банк им не прекращал вот эту кредитную линию проектно финансирование. И поэтому они продают партиями. Например, там, если какой-нибудь объект 27-го года, смысл его сейчас скидывать с дисконтом. Может быть, проще даже стройку либо заморозить, либо придержать. И когда все восстановится, спрос, то они их продадут. Плюс они знают, что ставка на вторичке намного выше, чем на первичке. Люди все равно будут идти в новостройки и покупать, потому что ставка почти в два раза. Естественно, это выгоднее. Они будут дальше, скорее всего, держать цены.
Я бы не рассчитывал на сильную стагнацию и на то, что стоимость квадратного метра сильно упадет. Совершенно нет. Более того, сейчас есть такая интересная тенденция, что цену квадратного метра поддерживает возросшая сумма аренды. Аренда очень сильно подорожала во всех городах. И вот если я купил квартиру в ипотеку, неважно, в льготную, либо по стандартной процентной ставке, в этой квартире я не живу, я эту квартиру, например, сдаю. Если у меня сумма аренды покрывает расходы на оплату ипотеки, какой смысл мне продавать такое жилье? Пускай оно будет. Я буду ждать, пока цены снова восстановятся, и, соответственно, буду, если продавать, то по рынку снижать цену я не буду. Огромное количество людей покупает квартиры именно с инвестиционной целью. Поэтому будут, возможно, разовые какие-то или точечные сбросы квартир по действительно выгодной цене, но рассчитывать, что именно вы сможете купить такое жилье, очень оптимистично.
Теоретически падение цен возможно, если государство решит отменить или урезать льготные программы. И такие риски действительно есть. Льготная и семейная ипотека действуют до июля 2024 года. При этом ЦБ явно не сторонник продления этих программ в прежнем виде. Вот что 16 ноября говорила по этому поводу Эльвира Набиуллина.
Совершенно, на мой взгляд, очевидно, что экономия граждан за счет льготной ставки по ипотеке не должна быть нивелирована ростом стоимости жилья. Широкие льготные программы, они, конечно, очень полезны, как временная антикризисная мера, если спрос резко снижается, но в перспективе целесообразно перейти к адресным программам льготной ипотеки. Или, как минимум, дифференцировать их по регионам, где низкие темпы жилищного строительства и низкая обеспеченность жильем.
Стоит ли опасаться, что их отменят? Наш редактор Катя Мирошкина считает, что это маловероятно, но условия по ним вполне могут измениться.
Сейчас вряд ли есть понимание по какому-либо поводу в принципе. Ситуация меняется, ключевая ставка растет, у Центробанка все больше опасений по поводу чрезмерного влияния субсидирования на стоимость жилья и объем кредитов. Наблюдая развитие льготных программ с момента их запуска, выражу свое мнение, чтобы об отмене льготной ипотеки речь пока не идет. Но изменения в условиях все же будут. Обычно это происходит к концу года. С учетом текущей ситуации, сейчас просто идеальное время для нововведений. Но предположу, что до марта 2024 года каких-то кардинальных ограничений вводиться все же не будет. В целом, такая адаптация – это нормальный процесс подстройки под рынок и планы государства. Напомню, что попытки подстроить программы господдержки ипотеки под текущую ситуацию были всегда. Изначально, например, из льготных программ была только семейная ипотека, которая заработала в 2018 году. Тогда льготная ставка действовала даже не на весь срок кредита, при этом программа все равно была очень популярной. Практически каждые полгода условия менялись, увеличивалась максимальная сумма, добавлялись льготные категории заемщиков, снижался, а потом увеличивался первоначальный взнос, добавлялись новые цели кредитования. Льготная ипотека для всех граждан России, которая выдается сейчас по ставке 8%, тоже менялась. И не один раз. Были разные ставки, и суммы, и цели, и первоначальный взнос. Что можно сказать в целом о будущем льготной ипотеке? Какие нововведения появятся на данный момент, не знает никто. Эксперты могут только предполагать. Я думаю, что четкого понимания пока нет даже у Минфина и Центробанка. Наверняка разные варианты сейчас только прорабатываются. Но фактически разные программы льготной ипотеки есть. Они действуют. Деньги с субсидированной ставкой банки выдают. При желании всем этим можно пользоваться. А что будет, ну, посмотрим, наблюдаем и обязательно расскажем.
А чего стоит ждать от ключевой ставки? Когда ее, наконец, понизят? Исторические данные говорят нам о том, что экстремально высокой, то есть выше 12%, регулятор держит ее совсем недолго. Набиуллина уже заявила, что в базовом сценарии ЦБ собирается снижать ставку уже в следующем году, когда инфляция вернется к целевому уровню в 4%. Но какое-то время ставка продержится высокой, обещает нам глава ЦБ. Цитата, чтобы затормозить маховик инфляции. С вами был подкаст «В курсе рубля» и я, шеф-редактор экономики и инвестиций в Тинькофф журнале Настя Якорева. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Олег Ян и шеф редакции подкастов Анна Болотова. Музыку написали Александра Шкарина и Николай Ананьев. Смонтировал выпуск также Николай Ананьев. Слушайте новый выпуск в следующий понедельник. Там мы поговорим про насущное, про курс рубля и про то, долго ли он будет продолжать укрепляться.